Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в студии радио «Вера» Лиза Горская.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня историк, доктор наук, профессор Московского университета Сергей Перевезенцев. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Перевезенцев родился в 1960 году в поселке Тучково Русского района Московской области. Окончил Московский государственный педагогический институт. Несколько лет работал учителем в школе, а также в издательстве «Молодая гвардия». Лауреат ряда литературных премий. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Декан историко-филологического факультета Российского православного университета. Автор более 400 статей и более 40 книг.
Тема программы «Духовное измерение истории России». Вот есть такое мнение, бытует, что понять логику истории нашей страны, не понимая основы духовной жизни человека, нельзя. Можно поспорить с этим утверждением, можно согласиться, наверное, кто-то поспорит, кто-то согласится. В течение нашей программы сегодняшней и ближайшего часа попробуем как-то эту тему осветить. Сергей Вячеславович, вообще, что такое духовное измерение истории? Как можно духовными категориями измерять научную деятельность?
И вообще, можно истории? Ли, и зачем это нужно?
Ну, во-первых, разговор не идет о том, чтобы духовными категориями измерять научную деятельность. Это совсем другое. Надо для начала просто для себя ответить на вопрос, что такое история.
А что такое история?
Вот мы привыкли воспринимать историю, ну, во всяком случае, многие, кто вышли из Советского Союза и получили соответствующее образование, в основном такое материалистическое или полуматериалистическое, история как совокупность неких объективных процессов, экономических, социальных, политических, ну и так далее, там масса всего. Но при этом как-то забывали задавать себе вопрос, а каков источник этих процессов?
А мне казалось, что история – это наука о человеке.
Ну, это вам так казалось. В большинстве своих случаев она немножко другая. Она о закономерностях, которые помогают, которые определяют исторические процессы. Нас, во всяком случае, нас так учили.
Но вы же прекрасно знаете, да, что с вами сейчас могут поспорить многие историки относительно этой концепции.
Так вот, к чему я веду речь? О том, что подобного рода мнение отнюдь не может быть принятым абсолютно как единственное правильное. Я расскажу одну очень интересную такую историю, которая была у меня еще в студенческие годы. Мы тогда все очень внимательно изучали исторический материализм и, в частности, наизусть затверждали различные определения, в том числе знаменитое ленинское определение материи, которое звучит так, это в его материализме и эмпириокритицизме: материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ну, мы его так учили, я даже не задумался, и вдруг один мой друг спрашивает: ты понимаешь, говорит, что это определение
это
незаконченное?
Бред.
Незаконченное. Я говорю: в каком смысле? Он говорит: а кем данное? Вот если его закончить полностью, будет: материя – это объективная реальность, данная нам в ощущения, Богом. Тогда, говорит, это определение закончит. Если оно данное, оно должно быть кем-то дано. Вот так же и восприятие истории. Каковы истоки любых закономерностей? Откуда они берутся? Так вот, в любом случае, кто-то признает высшие силы, кто-то не признает высшие силы, но в любом случае подобного рода закономерности складываются из деятельности людей, совокупности людей, групп людей, больших групп людей, малых групп людей. Но ведь деятельность людей определяется вовсе не некими потребностями, а их сознанием. А сознание определяется в первую очередь не только интеллектуальными, но и духовными качествами человека. И вот отсюда и возникает этот феномен, духовный фактор отечественной истории. Простите, духовный фактор истории вообще это не имеет отношения только к российской истории, это имеет к истории любого народа, что мы не можем изучать историю только как совокупность экономических, социальных, политических процессов, отделяя от этого изучения, не воспринимая во взгляде на истории духовные качества человека и его духовные потребности.
Духовные качества, духовные потребности, или, как скажет православный человек, включить в изучение истории некий промысел Божий, скажем так.
И это в том числе. И это в том числе, потому что вопрос тогда стоит об источниках этих духовных качеств. И вполне понятно, что подобного рода вещи, они не появляются в человеке как таковые, как сами по себе.
Скажите, пожалуйста, зачем для науки это нужно?
А потому что тогда, если наука не учитывает духовные измерения в истории, то тогда мы не знаем историю.
Но вот смотрите, наука, мировая историческая наука, под которой я понимаю просто совокупность различных течений отдельных ученых, которые занимаются проблемами истории во всем мире, да, большинство из них духовную составляющую в свои исследования не включают. Это сугубо материальный подход, материалистический подход.
Ну, или
сугубо рациональный, позитивистский, да. И сама наука, мне кажется, от этого сильно не страдает. Выходят книги, пишутся монографии. Нет, наука двигается вперед.
Наука как таковая не страдает, но это обрезанная наука.
Но какой процесс, вернее, какой период существования человека, который может изучать историю, мы не возьмем, историческая наука, мы не возьмем, все равно, так или иначе, мы можем совершенно спокойно изучать ее именно в материальном, материалистическом ключе.
Тут вопрос в том, что ставит цели науки. С моей точки зрения, все-таки цель науки – это попытка осмысления истины, поиск истины. Угу. Да? Но если мы, рассуждая о тех или иных исторических событиях, не говорим, каковы причины, побудительные были для того или иного человека в совершении тех или иных действий, и мы не учитываем вот в данном случае духовный фактор, то мы не познаем
истину. Извините, я хотела просто уточнить. Речь идет об антропологическом подходе, да, к истории?
Нет, когда как раз не антропологический подход.
Ну, антропологический подход, да, когда мы знаем, мы понимаем, да, историческую эпоху, менталитет и то, чем мог...
Нет, никоим образом. Дело не в опять же, не в антропологии. Я вообще стараюсь смотреть на историю. Понимаете, какая вещь? Изучение истории, с моей точки зрения, необходимо... саму историю необходимо рассматривать с учетом различных факторов. И духовного фактора в том числе. То, что происходило последние годы, отрицание... Не последние годы, простите, а вот долгое время до последних лет, отрицание этого духовного фактора приводило к тому, что история как таковая изучалась частично, без учета смысловых задач, которые ставил перед собой человек, народ, человечество там, и так далее. А понять, для чего, зачем живет человек, можно только с учетом, через осмысление его духовных качеств, его духовных потребностей, его духовных задач.
А вы не боитесь в таком случае, что со своими коллегами учеными, историками, вы придете к такому же разделению, как в свое время сложилось разделение между креационистами и сторонниками эволюции?
Никоим образом. Дело в том, что внимательное изучение духовных причин поведение людей и, соответственно, определенных исторических событий, это сейчас, наверное, один из самых, ну, если говорить модным словом, такой один из самых ведущих трендов современной отечественной исторической науки. За последние 15-20 лет появилась масса очень серьезных книг исторических, ну, во всяком случае, связанных с историей русского Средневековья, чем я прежде всего занимаюсь, где как раз огромное внимание уделяется этим аспектам исторической жизни, и именно через духовный мир человека осмысливается отечественная история вообще.
Но вы берете масштабные категории, я так понимаю, в изучении Средневековья. А русское Средневековье, оно было очень разным, в разные периоды. Ну, если смотреть на формирование единого русского государства после феодальной раздробленности, даже на саму феодальную раздробленность, там можно найти огромное влияние церкви на различные процессы. Если мы берем какую-то бытовую жизнь простых людей, которые занимались сельским хозяйством, да, там это культовое влияние, оно снижается до минимума. Мы даже при археологических раскопках на небольших поселениях, там, скажем, в 12-м, в 11-м, ну, в 12-м уже, да, в 11 веке, еще даже не найдем никаких предметов, указывающих на христианство этих людей.
Ну, это опять же некоторое заблуждение, исходящее из некого абстрактного, некой абсолютизации одного, двух, трех фактов. Это очень характерно, кстати, для археологов именно. Так вот, тут все было, несомненно, достаточно сложно и непросто, но...
Простите, но археологам, извините, ради бога, что перебиваю, археологам все просто. Они вскрыли пласты и увидели, вот оно, это селище,
ну, да,
или вот этот могильник.
Они увидели, но сложность заключается в интерпретации.
Интерпретации, да.
О чем я и говорю. Так вот, проблема в том, что сам процесс христианизации на Руси, он был достаточно долгим и спокойным, потому что мы знаем из уставов, церковных уставов Владимира и Ярослава, что насильственной христианизации со стороны государства не было. Этот факт отрицался.
Ну как? Он на государственном уровне, естественно, отрицался, потому что он не мог быть признан на государственном уровне.
А почему бытовом... мог? В других государствах он был признан, а на Руси этого не было.
Ну, же, и... сказать, никого мечом не загоняли?
Практически нет. И все мы, и те же археологи прекрасно знают, что довольно большие языческие комплексы у тех же вятичей сохранялись еще и в конце 12 века.
Безусловно, и позднее это все у нас происходило.
Но монгольское нашествие резко все изменило, очень резко. И вот именно после монгольского нашествия начинается просто массовая христианизация. И недаром именно в этот период возникает термин «крестьянство» по отношению к сельским жителям. И сами сельские жители начинают себя называть крестьянами, то есть христианами. И в свое время Олег Николаевич Трубачев, покойный, как вы знаете, ведущий наш лингвист, академик, исследовал процесс и сам факт, феномен возникновения этого термина «крестьянство», и пришел к выводу, что великорусский народ – это единственный народ в мире, который, основная масса которого стала называть себя христианами, идентифицировать себя именно через причастие ко Христу. Потому что даже у южной и западной ветви восточного славянства, у украинцев и белорусов нет этого понятия. Там есть понятие «селяне», а христиане, как земледельцы, только у великороссов. Так вот, да, кстати говоря, именно в этот период в именословии русских князей полностью исчезают языческие имена и остаются только христианские имена. Почему? Потому что это вполне естественное, к сожалению, было и трагическое во многом явление во время монгольского разорения. Только церковь и только христианская вера помогала спастись, помогала сохранить единство, пусть не территориальное, пусть не политическое, но хотя бы духовное единство, сохранить народ. Роду как таковому. И вот с этого периода начинается, ну, просто фантастический такой взлет восприятия жизни через призму христианского вероисповедания. Кстати говоря, вот о таком простонародном, что ли, восприятии христианства, вы не правы. Может, в XI-XII веке, да, несомненно, так было, потому что, еще раз повторяю, христианство довольно спокойно, без какого-либо насилия утверждалось в древнерусский период в Киевской Руси. Позднее совсем не так. Если вы почитаете тексты иностранных наблюдателей, которые приезжали в Россию с конца XV, особенно в XVI веке, вы обратите внимание на то, что все они указывают на фантастическую религиозность русского народа. Просто фантастическую. Они были поражены этим, и более того, были случаи, когда они просто бежали во время службы, боясь попытать свою собственную веру, видя, насколько горяча вера москвичей, в частности.
Коренное слово москвичей, даже скорее коренное слово жителей большого города.
Никоим образом.
А страна-то аграрная, ну, простите.
Ну и что из этого? Вы почитайте исповедальные листы, сейчас вышли монографии по исследованию исповедальных листов, которые были. Посмотрите. Несомненно, мы не можем не говорить о том, что, так сказать, это было, ну, что называется, абсолютная чистота истины, и недаром прошел в 1551-м 100-главый собор, который показал, что с верой это все не так просто на Руси, и что сохраняются языческие обычаи, сохраняется еще что-то. И вот с этим была поставлена цель, так сказать, бороться, и многие были результаты достигнуты. Но степень христианизации в тот или иной период, вернее, степень развитие или восприятие простыми людьми христианской веры и христианской... Это всегда проблематичный вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Перевезенцев, историк, доктор наук, профессор Московского университета, сегодня у нас в гостях, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Сергей Вячеславович, вы говорите в том числе о неслучайности, как я понимаю, различных исторических событий. Вы рассматриваете этот вопрос в изучении, в своем подходе?
Ну, в каком-то смысле да, но я не считаю себя... Я не богослов. Я не считаю себя вправе говорить о прямом каком-то божественном участии вот как историк. Но глазами участников событий, как они воспринимали те или иные исторические события, да, я считаю себя вправе говорить через свидетельства участников событий о неком высшем божественном участии в частности, в русской истории.
А насколько мы можем доверять источникам того времени?
Ну, насколько мы можем доверять источникам вообще?
Ну, подождите. Это, знаете, в разные эпохи?
Никоим образом. Всегда примерно один и тот же процент.
А насколько мы можем доверять представлениям людей того времени? Смотрите, я сейчас поясню, да, ну, допустим, смута, Лжедмитрий I, II, все были уверены, что настал конец света. И действительно, я думаю, там каждый первый крестьянин был уверен, что вот он сам царь на коне, вот у нас конец света, вот апокалипсис нау.
Я думаю, что они не были знакомы с апокалипсисом, но да, у них было...
Они были уверены, что вот это всадник, вот он. Да? Ну, правда же, были эти...
Конечно.
Ну, однако это был не конец света, как мы сейчас уже можем утверждать. Вот, да, и таких примеров масса.
У меня к вам вопрос тогда обоим. Насколько мы можем верить современным журналистам или современным новостям?
А причем нет, это другой вопрос.
Это абсолютно уже... то же самое.
Нет, я здесь с Сергеем Вячеславовичем согласен в том, что наши новости через какое-то время могут изучать как источники.
Это абсолютно информации. То же самое. Поэтому процент правды во все времена, в любых источниках, примерно один и тот же. Вопрос, какой правды?
Да, какой правды?
Правда бывает разная. Бывает фальсификация источников, но тогда мы ищем ту правду, кто это фальсифицировал и ради чего.
Наши летописи переписывались неоднократно, мы это знаем, но
ну,
вопрос
в летописях
в том,
я бы не говорил
о фальсификации. Я этот вопрос как православный христианин вам задаю. Вопрос в том, насколько мы можем доверять религиозным свидетельствам летописи, то, на что летописец средних веков, русского средневековья, обращал внимание как на абсолютно явный для него божественный промысел и помощь Божью тому или иному персонажу, князю, да, например, да, то с нашей точки зрения мы можем, абсолютно не исключая, да, присутствие божественного промысла, да, интерпретировать уже по-своему с точки зрения современной науки.
Понимаете, какая штука? Вот абсолютизация науки – это такая же вера, как и абсолютизация веры. Вера в то, что наука может и знает все, это тоже вера.
Но
в этом нет никакой объективной основы.
Радикальная религия, радикальная наука, радикальный атеизм – это все крайности одной и той же...
Позвольте, я закончу. Я к тому, что не нужно противопоставлять веру и науку. Это вещи друг другу, по большому счету, не противоречащие.
Не противоречащие, но мне интересно найти соприкосновение.
Объясняю.
Такое... которая бы устроила и научное сообщество
так,
в том числе.
Так объясняю. На самом деле все очень элементарно, все очень просто. Ну вот смотрите, человек живет, допустим, в XIV веке, да? 1395 год, нашествие небезызвестного Тимираксака, как его называли на Руси, Тамерлана, который дошел до Ельца, разорил Елец и вдруг ушел оттуда. В это время в Москве, как вы знаете, из Владимира привезли Владимирскую икону Божией Матери, знаменитое Сретение, где потом был основан Сретенский монастырь, и горячо молились о спасении Руси. Возникает легенда о Тимираксаке, что Тимираксаку было видение Божией Матери, он этого, которое ему грозило различными карами за нападение на православную Русь, он поэтому ушел. В это можно не верить. Но как ведут себя участники событий? Они в этом абсолютно уверены, что это было так. Происходит установление праздника в честь Владимирской иконы Божией Матери, знаменитой Сретени Владимирской иконы Божией Матери. Строится Сретенский монастырь. Затем этот праздник почитается постоянно. Следующий элемент...
Простите, можно я вот на это отвечу? Только буквально два слова. Да, с одной стороны, конечно, я опять как православный христианин ни в коем случае там Божьего промысла отсюда не изымаю. Но если на это смотреть с точки зрения чистого рационального подхода. В тот момент у Тамерлана в степи тоже все было не очень хорошо. Там происходили политические процессы, благодаря которым, насколько считают многие исследователи, он и покинул
землю. Ответ здесь землю. Элементарный. Божественный просим настолько велик, что, может быть, и эти события возникли по божественному
вполне
промыслу. Понимаете, следующий момент. Вот смутное время, о котором мы уже тут упоминали. Осада Троице-Сергиевого монастыря. Смутное время – это вообще фантастический момент в русской истории, потому что огромное число чудесных знамений, явлений, там, текстов об этом, масса всего. Ну, в частности, осада монастыря и фактические данные, которые признают все. И защитникам, и нападавшим, осаждавшим крепостям происходили чудесные видения. Защитники действовали в соответствии с этими чудесными видениями, но и нападавшие действовали в соответствии с этими чудесными видениями. В частности, там, по-моему, 2 или 3 казацких полка ушли из-под Троицы, отказавшись ее осуждать, побоясь, испугавшись Божьего гнева, потому что видели всадников, которые скакали по небесам и им грозили, старцев. К чему я это говорю? Мы... Люди сегодня разные, кто-то верующий, кто-то неверующий, кто-то верит в это, кто-то не верит. Но мы не должны, как вот я как историк, я не должен не учитывать тот факт, что участники этих событий были абсолютно уверены в истинности этих чудесных видений, вообще чудес как таковых, и выстраивали свое реальное поведение в соответствии с данного рода чудесами. Как Козьма Минин, ну, он же всем потом рассказывал, что он поднялся на сбор второго ополчения, потому что ему Сергий преподобный явился, и он его побудил на это.
А мы таким образом, я даже сейчас вот не говорю про историю как таковую, а про науку в целом, мы таким образом в тупик ее не загоним. У нас рациональное мышление позволяет нам преодолевать какие-то вещи, которые религиозное сознание в какой-то момент бы останавливало и позволяет двигаться дальше, изучать эти процессы. Это не должно привести к абсолютному атеизму, например, да? Но это продвигает науку вперед. Если мы будем к этому подходить
это
с точки зрения
науку в тупик.
Религиозного мышления, вот тогда может наступить тупик, потому что мы не те вещи, которые не можем сейчас объяснить, можем списать на промысел Божий, можем списать на...
Вот понимаете, какая вещь? Я же не говорю о промысле Божьем как таковом. Я вам говорю о том, как можно соединить научное мышление с учетом духовного фактора в русской истории. Нужно просто верить тем людям, которые в истории в этом участвовали. И которые действовали, выстраивали собственное поведение в соответствии с теми религиозными установками, которые у них были, и которые для них были важнее всего остального. Если мы это не учитываем, то тогда, допустим, та же русская история превращается, знаете, в такую гнилую, сухую ветку на общем древе истории, потому что все было не так, как должно было быть с рациональной точки зрения.
Ну почему? Она совсем не гнилая, не сухая.
Ну, потому что...
Огромная красивая история огромной красивой страны.
Это патриотические слова. А вот если посмотреть с точки зрения традиционной рациональной науки, в русской истории все было не так. Экономика строилась нерационально. Там что-то еще делалось нерационально, исторически необоснованно. И к чему это речь? К тому, что, это вот возвращаясь к нашему общему вопросу, есть возможность соединения, и я, в общем-то, последние 20 лет этим и занимаюсь, научного рационального мышления с традиционными религиозными ценностями. И тогда история приобретает завершенный вид, история становится объемной. Это не история экономики, как в марксизме, это не история социальных отношений. Это история людей, которые творят эту историю.
А тогда у меня к вам вопрос, который уже, наверное, выбивается из общего канона нашего с вами сейчас, нашего с вами обсуждения. А как вы к этому пришли?
Сложно сказать. У меня перелом произошел где-то в 90-е годы. Это был мой личный какой-то некий перелом. Внутренний и духовный,
в том
числе.
Вы тогда уже занимались наукой, правильно?
Ну, наукой я занимался где-то, наверное, года 79-го. Еще студентом будучи, я начал писать первые какие-то вещи.
Перелом случился вследствие вашего воцерковления, или воцерковление произошло раньше?
Нет, воцерковление произошло даже, вот такое настоящее воцерковление произошло даже позже.
А все равно, что, ведь какой-то фактор стал толчком к вашему вот переосмыслению тех позиций?
Да бог весть.
Может быть, это какие-то публикации перестройку стали выходить?
Нет, это даже не в публикациях дело. Я расскажу. Я всю жизнь занимался историей мысли, и как-то для себя, вот просто так, это были какие-то жуткие 90-е годы, где-то 92-й, 93-й, 94-й год, находясь в таком, в и в материальном сложном положении и так далее, я вдруг понял, что если я сейчас не займусь делом, я сойду с ума или там, ну, пить я уже в то время не пил, но какие-то вот, ну, что-то неприятное. И я сел писать историю философии для себя. Причем историю западной, да, абсолютно для себя, историю западной философии. Одновременно я читал этот курс в трех школах Москвы, в трех спецшколах. Тогда это было модно, разные спецкурсы.
Я помню, да.
И я писал, писал, писал. В итоге, кстати говоря, потом книжка получилась, которая потом многократно переиздавалась по истории западной европейской философии с античности до эпохи Возрождения. И вот я в какое-то время писал, 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 и вдруг мне так это все надоело. Я вдруг так объелся этой западной мудрости, что мне захотелось написать что-то о русском. И я написал большую статью, которая потом была издана под названием «Мудрость, бо велика есть. Специфика русской религиозной философии». И вот в этой статье, собственно, основные все постулаты будущего всего того, чем я начал заниматься, и потом и докторская была на этом, по этому написано. Вот тогда на фоне моего знания и понимания западноевропейской философии, абсолютно в массе своей рационалистической, потому что там даже католическая традиция очень рационалистична.
Но католическая традиция в целом рациональна.
Ну, весь этот томизм там, с схоластикой и так далее, и так далее. И вот на фоне этого, я говорю, из-за того, что мне стало тоскливо от изучения западной философии, мне захотелось получше узнать русское. А я всю жизнь занимался, в общем-то, русскими проблемами. Я писал, и для себя вдруг открыл вот это все. Сам для себя, вот просто так открыл. Потом начались публикации, потом я одну статью, потом книжку написал, потом докторскую защитил. А в итоге вот все это выстроилось в такое, в довольно большой, я бы сказал, комплекс и публикаций, и идей, и каких-то процессов. У меня сейчас много ребят, которые этими делами продолжают заниматься уже, кто у меня учился. И оказалось, более, как я уже вам сказал, больше того, оказалось, что огромное количество моих коллег, которых я лично не знаю, и, может быть, с которыми по каким-то историческим моментам мы оппоненты, но огромное количество моих коллег в это же время начали заниматься примерно тем же самым.
Сергей Перевезенцев, историк, доктор наук, профессор Московского университета, вместе с нами проводит «Светлый вечер». Здесь Елизавета Горская, я Алексей Пичугин, и скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».